У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Объявлены имена новых лауреатов государственной премии. Торжественное вручение пройдет в День России 12 июня в Кремлевском дворце. Накануне газета «Ведомости» решила задуматься о смысле этой премии. Давайте послушаем редакционную статью.
В современных демократических странах государственное признание заслуг творца отделено от соблазна прикормить его. Французский президент может наградить знаменитого писателя или режиссера орденом почетного легиона, английская королева – титулом сэра, японский император – званием «живое сокровище нации». Важнейшие зарубежные премии в области искусств, изящной словесности и науки, имеющие серьезный денежный эквивалент – Нобелевская, Пулитцеровская и Букеровская – являются частными и формируются за счет сборов благотворителей. В советской России премия государства выполняла иную роль. Как и в классических монархиях, внимание власти к литератору или художнику было важнее общественного и профессионального признания. Оно было не только символом заслуг служителя муз, но и знаком благоволения первого лица. В 90-х годах прошлого века Госпремия России стала дополнением к орденам и званиям, позволявшим деятелям науки и культуры выживать в неблагоприятных для науки и искусства рыночных условиях. Ее получали до 100 человек в год, каждый из индивидуальных и коллективных лауреатов по 300 тысяч рублей. Летом 2004 года Владимир Путин коренным образом реорганизовал систему вручения Госпремии в области науки, литературы и искусства, чтобы повысить ее престиж. Число лауреатов Госпремии сократилось до 6, а в 2005-м с учреждением премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности увеличилось до 7. Теперь премия хоть и не дотягивает до Нобелевской, но все же выросла до 5 миллионов рублей. Но при этом все острее становится впечатление, что власть выделяет деятелей науки и культуры и награждает их деньгами налогоплательщиков по советским канонам.
Мы подробнее поговорим о том, на чем такое впечатление основано, с автором редакционных статей в газете «Ведомости» Павлом Аптекарем. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
В нашем разговоре также принимает участие обозреватель «Московского комсомольца» Александр Минкин. Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какой вес и значение имеет сегодня главная премия страны, ну, в ваших глазах, по крайней мере. И я должна сказать, что у нас появилась новая форма работы общения со слушателями. Это смс-сообщение. Вы можете набирать посылать сообщение со своих мобильных телефонов на номер +7 903 743 2801. Пейджеры остаются прежними. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Телефон прямого эфира мы включаем во второй части нашей программы. И сразу я должна сказать, что то, что называют газеты заезженным словом «сенсация», одним из лауреатов этой самой государственной премии стал Александр Солженицын. Но об этом мы поговорим немного позже, после нашей традиционной рубрики о событиях в мире прессы.
Час прессы. Что происходит?
Так совпало, что одновременно с соглашением списка лауреатов государственной премии другая премия, журналистская премия, которая называется «Приз журналистских симпатий», объявила своих лауреатов. Итак, кому же симпатизируют журналисты? Я вот цитирую просто по номинациям. В области политики симпатии российской прессы снискали заместитель главы администрации президента Российской Федерации Владислав Сурков и, разъясняется, за что? За вклад в формирование национальной идентичности постсоветской России, проект «Суверенная демократия». В области бизнеса признание журналистов удостоился глава российского алюминия Олег Дерипаска, создавший вторую после «Газпрома» национальную корпорацию мирового уровня. Вот я не читаю область культуры и область спорта, меня больше интересуют, конечно, политические номинации, хотя вот есть такая общественная номинация, но все равно там прослеживается момент политики, потому что журналисты, там две графы идет, личность и организация. И вот симпатизируют они, знаете, какой организации? Совету по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики под руководством Дмитрия Медведева за создание и внедрение программы «Родовые сертификаты». Ну вот, называют журналисты этот совет инициатором российского бэби-бума. Итак, Владислав Сурков, Дмитрий Медведев, Олег Дерипаска, вот симпатизанты, главные симпатизанты журналистов. И поскольку мы все журналисты, и я журналист, Александр Минкин и Павел Аптекарь, это как бы наш общий приз, потому что там же по именам не расписывается, какие именно журналисты симпатизировали Суркову, например, Владиславу. Поэтому, конечно же, я начала звонить в оргкомитет этой премии, издание и попросила все-таки уточнить, кто же эти журналисты, что же это за издание. Мне подробно объяснили процедуру, что в каждое издание их 100 изданий, и голосовало 179 журналистов в этих изданиях, посылается опросник, где написано, кого вы считаете достойным на приз журналистских симпатий. Дальше вот записывается личность и организация. Потом я спросила, как формулируется, за что вот этот вклад Суркова, почему именно Сурков, как формулируется. Мне объяснили, что потом снова звонят кому-то из журналистов, которые выдвинули именно Суркова, и спрашивают, как бы вы сформулировали... Вот за что вы его выдвинули. И вот, видимо, по результатам такого же устного опроса формулируется, почему именно Сурков получил приз журналистских симпатий. И я попросила, и мне сказали, что с удовольствием, прислать мне список изданий, которые голосовали, участвовали в этой премии. Но вместо списка я получила следующий официальный ответ. Я сейчас его прочитаю. Елена, к сожалению, оргкомитет связан обязательствами не разглашать имена журналистов и изданий, принявших участие в опросе. Эти ограничения обусловлены тем, что редакторы и журналисты не хотят портить отношения с ньюсмейкерами, которых они в силу различных причин не выдвинули в качестве номинантов. То есть мне, конечно, этот ответ показался немного странным, потому что кто должен обидеться? Путин, наверное, теперь должен обидеться, потому что он не номинант. Сергей Иванов, например, здесь не фигурирует. Но, с другой стороны, действительно, с технической точки зрения совершенно непонятно, как узнает Сергей Иванов, кто выдвигал его, а кто не выдвигал. Ну, победил Медведев в честном споре. И он же никогда не узнает, почему вот эти 59, что вот эти 59...
Он узнает.
Ах, он узнает. Это, ну, это тогда ладно.
Ладно. Что подскажет.
Да. Я продолжаю цитировать письмо. При поддержке социологов, входящих в оргкомитет, в 2003 году эти правила вступили в силу по инициативе региональных журналистов, пострадавших от обиженных пресс-служб. То есть тоже есть какой-то поворот сюжета в этой премии, что какие-то пресс-службы в регионах обижались. Видимо, что региональные журналисты голосуют вот за Суркова, а не за губернатора. Что ли так? Я должна трактовать это письмо. Но, однако же, мне обещают, что, возможно, представители оргкомитета проведут консультации с редакторами изданий для того, чтобы в будущем иметь возможность обнародовать список СМИ. То есть предстоит долгий еще этап консультаций с вот, редакторами, чтобы все-таки мы знали, кто же симпатизирует вот этим конкретным персонажем. Однако, за что я очень благодарна оргкомитету премии, все-таки я попросила, поскольку мы обсуждаем эту премию в нашей программе, в нашей рубрике, попросила дать мне контакты или телефон хотя бы одного журналиста, который голосовал как большинство, а большинство голосовало вот так вот, как я сказала. И я очень признательна, что такой журналист есть, и он согласился принять участие в нашем разговоре. Это Екатерина Выхухолева, редактор отдела экономической политики газеты РБК «Дели». Здравствуйте, Екатерина.
Добрый день.
Екатерин, и вот, пожалуйста, конечно, вы понимаете, что некоторое недоумение вызвали вот эти персонажи.
Да нет, по-моему, никакого недоумения здесь нет. Абсолютно предсказуемые ответы. И дело даже не в нацпроектах, не в современной демократии и так далее. Ну, у нас выборы на носу, да, и мы... Сейчас вот все журналисты на локаторе настроены на то, чтобы понимать, что будет происходить, потому что это очень важно. Это, во-первых, новости, да, во-вторых, политика, которая будет определять нашу жизнь там на ближайшие 4-5, сейчас вот говорят, да, о том, что срок президентства будет увеличиваться. И поэтому, естественно, мы сейчас смотрим на то, что идет из Кремля, что идет от администрации президента. И кто будет, вот, как сейчас принято говорить, преемником, да? И, естественно, какие-то персонажи, они даже не то что симпатичные, они просто определяют сегодня новостное поле. Это Владислав Сурков, это Дмитрий Медведев. Они сегодня на первом плане, за ними все следят. И, в общем, абсолютно понятно, к чему эти ответы.
Конечно, Екатерина, совершенно понятно, если бы премия называлась так, как она называлась 4 года назад, главный ньюсмейкер года, пожалуйста. Но ведь у вас написано, когда вам присылают вот этот опросник, там написано «приз журналистских симпатий». Это разные вещи. Количество информации и симпатии.
Я понимаю, но вот видите, как бы не в обиду другим ньюсмейкерам было бы сказано, да, но они вот как-то вот не победили. Тут дело в том, что дело еще в адекватности ньюсмейкера, в том, насколько он... ну, выступает так, как это журналистам вот, ну, нравится, да, то есть вот, допустим, тот же Медведев, мы не будем обсуждать его как политика, да, у каждого политика есть свои плюсы, свои минусы, но это фигура, которая, в принципе, не вызывает сегодня таких вот ярких отрицательных эмоций. Вот, собственно говоря, наверное, поэтому и был выбран...
То есть не
выбран...
самый противный.
Не самый, не самый противный, поэтому симпатизирует, поэтому приз. Так.
Наверное, да. А дело в том, что выбрать кого-то из чиновников других, да, вот или из политиков, сейчас очень сложно. Сейчас очень мало независимых фигур. Это раз. А во-вторых,
простите,
что касается...
а Сурков и Медведев независимые?
Дело не в том, что...
Как не в том? Вы только что сказали. Вы знаете, вы за одну минуту сама себе противоречили раза четыре. Помимо.
Давайте
вот
разберем.
В чем же,
распечатать,
да, Александр,
распечатать, если прочитать, вас спрашивают про симпатии, вы говорите про количество новостей. Вас спрашивают, а за что вы их полюбили, а вы говорите, они не очень противные. Ну, это же разве...
во-первых, любовь и симпатия – это разные вещи.
Ну, близко, очень близко.
Не сказать.
Ну, я вам уверяю вас. Подумайте о себе и почувствуйте, что симпатия и любовь очень близки. Начинается с симпатии, потом переходит в любовь.
Ну, я не знаю, мне кажется, журналист...
Уже перешла, наверное.
Что, простите?
Уже перешла,
Александр,
может быть.
А что тут такого? Ну, и любит человек, например, Суркова. В конце
да
концов,
нет, за меня бы он не
начинает...
говорил.
Да, вот, за... вот это другое
вот,
дело.
Вот,
да,
а если она любит, да, Суркова, пусть,
знаете,
бы сказала, люблю Суркова.
К родителям, да, к,
к родине,
еще к кому-то. А вот что касается ньюсмейкера, ну, как-то странно было бы говорить, что симпатия и любовь – это одно и то же. То есть, ну, мне интересно, да, если у кого-то это так, то... Общем,
хорошо,
это
не будем сбиваться, действительно, не будем сбиваться. В конце концов, может быть, еще приз журналистской любви перед выборами. Это тоже, кстати, нужно усилить эту тему.
Да,
но пока вы считаете, Екатерина, ничего такого шокирующего в том, что Владислав Сурков получил приз журналистских симпатий, нет. Да, он симпатичен больше, чем остальные ньюсмейкеры. Так вы считаете, правильно?
Мне кажется, да.
Вот и все. Спасибо вам большое за этот разговор. Мы продолжим после анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях автор редакционных статей в газете «Ведомости» Павел Аптекарь и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Обсуждаем предстоящее награждение госпремиями. Уже лауреаты известны, предстоит только официальная процедура. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какой вес и значение имеет сегодня главная премия страны. Итак, я обращаюсь к Павлу Аптекарю, который выступил с таким заявлением, ну, от своей редакции, что эта премия очень советская, и надо бы что-то менять, она снова становится советской. Павел, объясните подробнее свою мысль, в чем?
Ну, вы знаете, мне кажется, она не только советская, потому что вот эта сталинская премия, это скорее такое продолжение традиции абсолютизма, и там иногда просвещенной монархии, иногда не слишком просвещенной, когда вот художникам, понравившимся императору, королю, там, Богдыхану, этот художник, поэт и там, скульптор становился там, придворным человеком. Вот. Человеком, значимым не только в художественной сфере, но и важным государственным человеком. Вот. И в связи с этим характерно, да, то, что вот эта сталинская премия была учреждена в 1939 году, когда вот эти вот имперские традиции начали в стране возрождаться. Вот, там, потом это продолжилось уже, там, ярче это проявилось уже после Великой Отечественной войны, но тем не менее. Вот, и первыми лауреатами не случайно стали именно там, ну, не только люди, действительно, ну, у меня нет как бы претензий к художественной стороне там, Шолохова и Алексея Толстого, но все-таки я думаю, что они получили сталинскую премию не за там, хождение по мукам и Тихий Дон, а за поднятую целину, соответственно, и роман «Хлеб», соответственно. И, по-моему, сталинскую премию Алексей Толстой получил не именно за роман «Хлеб».
Очень конкретно, да.
Очень, очень конкретно, где роль Иосифа Виссарионовича проявилась очень там ярко. И как мы знаем, что на самом деле борьба за царицы шла совсем не так, как описывается в этом романе. И первую роль в нем играли совсем другие люди. Вот.
Так.
И что касается вот новой премии государственной.
Вот да? Сейчас уже, да. Только то, что вот. Сейчас. Да,
вот мне хотелось бы разделить две вещи. Да? Вот у меня нет, опять же, никаких претензий, да, никаких обиняков к людям, которые стали лауреатами госпремии. Уж Александр Исаевич Солженицын человек с безупречной репутацией и ну, с колоссальным авторитетом, к которому я отношусь с громадным уважением.
Да, я поняла, что вы не, вот. не по личностям прошлись в вашей колонке, конечно, а по процедуре, скорее.
Вот. А речь идет о чем, да? Речь идет о том, что, опять же, первое лицо награждает, там, как раньше, там, ну, пусть меня простят, шубы со своего плеча. Uh-huh. Вот. Он награждает людей деньгами нашими.
Uh-huh.
Вот. Причем, значит...
Можно я сразу... Извините, что я вас прерву. Да. Просто Сморчевский слушатель уже написал. Уважаемые дамы и господа, госпремия — это же наши с вами деньги, инвалидов, учителей, врачей, воспитанников детских домов и так далее, и так далее. Так.
Вот. И причем, опять же, мы не знаем... Как... Сейчас, вот, с 2004 года резко сократился круг людей, которые могут выдвигать на госпремию.
Uh-huh. Вот. Которые ей могут выдвигать.
Которые ему, uh-huh. Да, которые могут выдвигать номинантов, что называется, или соискателей. Вот. Плюс мы не совсем... Эта процедура, насколько я понимаю, она не слишком гласная.
Uh-huh.
Вот. Процедура выдвижения и обсуждения сама.
То так. Есть, ну... Значит, деньги государственные должны да. быть заменены, по идее, деньгами каких-то фондов,
да.
так, с вашей точки зрения?
Мне кажется, да. То есть
вручать пусть будет президент, но деньги он будет брать не у государства?
Нет.
Или нет? Или тоже?
Я думаю, что все-таки президент может вручить, как Жак Ширак, орден почетного легиона.
Свой какой-то.
Да. Орден почетного легиона, да. То есть пусть это будет высшая награда страны, но это будет именно награда, а не деньги.
Ага.
Вот.
Госпремию должен вручать некий комитет.
Да, я считаю вообще, что госпремии быть вот именно таких материальных, мне кажется, не должно. Это должно быть некое общественное признание, и должно быть именно премия, аналог именно русского, то есть это должен быть русский Нобель, русский Пулитцер, русский...
Ну, подождите, русский Нобель, русскость будет состоять в том, что это будет без денег, что ли?
Нет, почему? Пусть будет русский Нобель, именно это будет общественный.
Общественный,
это будет, благотворительный Нобель, но это будет награда именно общественная, а не государственная.
Поняла, с деньгами. То есть фонд какой-то должен быть, общественный фонд отдельно для этой награды.
Да, деньги отдельно, орден отдельно.
А государство пусть вручает свои там ордена, государственные награды, и не более того.
Да.
Все, поняла эту мысль. У Александра Минкина есть замечание по этому поводу?
Да, конечно, есть, потому что то, что я слышу, настолько сбивчиво и смешано, что очень сложно соглашаться. Пафос, хотя какой-то понятен, но когда кто-то говорит, что я не имею претензий к хождению по мукам, я не имею претензий там...
Ну, давайте о вкусах-то не спорить.
Нет,
ладно?
О вкусах я не спорю. Да. Я хочу просто спросить, а кто вы? Вот когда вы считаете, что исходя из своих ощущений, это неправильно. Второе, что неправильно. Вот это советское что-то. Синонимы советское и плохое. И советские премии получали очень достойные люди, и получали очень недостойные люди.
И да, Леонид поэтому... Ильич Брежнев, подождите, например, Ленинскую премию получил,
спасибо,
по литературе.
Да,
не сомневаюсь.
Да. Во-вторых, когда мне говорят, что вот какой-то узкий круг решает, но Нобелевскую премию тоже очень узкий круг решает, а если, как предлагают нам, обращаться к мнению общественности, то, очевидно, тогда бульварные вот эти романы, дамы эти, которые пишут глянцевые детективные романы, они и получат премию, как
он
самые...
Он не предлагает социологические опросы населения, он предлагает общественный комитет.
Нет, общественный комитет
из приличных, из приличных, солидных людей, значит, вкус которых вызывает доверие
вот
и
только
и
что приличные какие-то люди... Выбрали Суркова и так далее.
Причем мы же номинации... не знаем. Извините, Александр.
Нет, подождите. Значит, чрезвычайно сложно предложить такую структуру награждения, которая бы устроила всех. Когда же вы говорите, что правительство или президент, как мне странно ощущать себя защитником его, это впервые в жизни, мне кажется, награждает нашими деньгами, так он все делает нашими деньгами. И ракеты запускает нашими деньгами, и сам за границу летает на наши деньги. Все, что он делает на наши деньги.
И дороги эти полномочия мы ему так или иначе ему делегировал народ, да, который проголосовал за него там, 70%.
Кто
так?
Это считал?
Кто это считал? Центр избирком и Александр спасибо. Альбертович Вишняков. Значит, ныне от этого дела отставлены.
Никакого доверия к этим цифрам не испытываю. Поэтому...
Ну ладно, тоже мы не будем обсуждать.
Это мы сейчас начнем обсуждать итоги выборов. Мы сейчас с вами очень мило поспорим.
Хорошо.
Но это уже будет другой
спор. Давайте по пунктам.
Я считаю, что премия государственная, или как бы она там ни называлась, судя ее по названию, она выдается не обществом, а государством. Ничто не мешает обществу организоваться, собрать медные деньги и наградить своих. Но этого не будет никогда, потому что нет общества. Поэтому то, что вы сейчас огорчены тем, как присуждается, и, может быть, кому присуждается госпремия...
Неважно,
как она присуждается.
Не говорил этого.
Значит, это... просто маленькая часть происходящего, и заниматься отдельно, значит, плохими лекарствами, отдельно плохими пенсиями, отдельно плохим организацией, плохой организацией вручения госпремий, это значит просто распылять внимание, искать отдельные недостатки и как-то не решаться сказать, ну, все сейчас у нас устроено вот так. Сейчас все устроено вот так. Мне это категорически не нравится. Как это теперь устроено. Мне нравится, что от моего имени, потому что я тоже считаю журналистом, от моего имени поцеловали...
Павел тоже пострадал.
Значит,
это самое. Меня тоже не спрашивали.
Причем, когда вы читали, я понял, когда вы читали, что они отказались назвать тех, кто избрал голосовал. Вот этих симпатичных людей, то там вы сказали, они сослались на то, что они боятся, что обидятся какие-то ненагражденные.
Да-да.
Мне кажется, наоборот. Они хотят лизать, но не хотят делать это публично.
Хорошо, мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей, а я объявлю, что сразу после выпуска новостей в час дня выйдет программа «С христианской точки зрения», и будет она посвящена общению. Чем общение верующих людей друг с другом отличается от общения неверующих? Яков Кротов считает, что отличается, и будет с вами это обсуждать как?
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии продолжается саммит «Большой восьмерки». Основная тема сегодняшнего дня – обсуждение ситуации вокруг размещения американской системы противоракетной обороны в Европе. В Петропавловске-Камчатском в результате утечки аммиака один человек погиб и четверо госпитализированы. В атмосферу попало около 2 тонн опасного вещества. В Ленинском районе Грозного похищены 2 человека. Вооруженные люди ворвались ночью в дома 2 местных жителей на улице Мичурина, захватили хозяев и увезли их в неизвестном направлении, сообщили в правоохранительных органах Чечни. В Ставрополе по факту недавних беспорядков возбуждены 9 уголовных дел, задержаны свыше 50 человек, среди них 8 несовершеннолетних, сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Недалеко от столицы Малайзии Куала-Лумпура зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Анализы показали, что вирус H5N1 стал причиной гибели десятков цыплят. Правозащитные организации опубликовали список людей, которые, по их данным, содержатся в тайных тюрьмах ЦРУ США. В списке, подготовленном британскими и американскими правозащитниками, 39 человек. США отрицают, что содержат сейчас заключенных в подобных тюрьмах. В Афганистане тело убитого в мае полевого командира талибов Мулы Дадулы передано его семье. В обмен боевики отпустили 4 заложников, 3 медсестер и водителя. Об этом сообщил агентству «Франс-Пресс» представитель талибов. Один из лидеров Европейского союза Хавьер Солана не исключил возможности размещения в секторе Газа миротворческих сил. Выступая в Брюсселе на заседании Европарламента, Солана отметил, что впервые за много лет подобная идея не отвергается. На востоке Таджикистана вспышка ящера впервые за последние 3 года. В одном из селений заражены, по разным данным, от 50 до 100 голов крупного рогатого скота.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях автор редакционных статей в газете «Ведомости» Павел Аптекарь и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Ведет эфир Елена Рыковцева. Обсуждаем предстоящее награждение госпремиями и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какой вес и значение имеет сегодня главная премия страны. У нас есть СМС, теперь сообщение, возможность получать ваши. На номер плюс 7-903-743-2801, телефон 8-800-222-12, бесплатный для всей страны, пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Итак, мы будем считать, что собеседники высказали свои позиции. Павел Аптекарь считает, что хорошо бы изменить вообще, забрать у государства эту премию, и чтобы вручал некий комитет, аналогичный Нобелевскому, ее, и формировалась эта премия из фондов каких-то более независимых, правильно, Павел?
Да, безусловно.
А Александр Минкин считает, что не до того, еще и вот этим заниматься сейчас, и так много разных дел, и, в общем, это не главное.
Надо с чего-то начинать.
Да, не главное, что нужно делать сейчас. Хорошо, давайте мы процедуру уже эту оставим, потому что есть более важные вещи, а именно список лауреатов. И, конечно, самое главное сейчас, что есть, о чем есть поговорить, это то, что государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена Александру Солженицыну. До него эту премию получил лишь патриарх московский и всея Руси Алексий II. Сергей Лесков напомнил в «Известиях», что для Александра Солженицына это второе событие подобного рода. В 60-х годах по инициативе главного редактора «Нового мира» Александра Твардовского состоялось выдвижение бывшего фронтовика и политзека на столь же престижную в то время Ленинскую премию. Вот мы до эфира уточняли с Павлом, что тогда существовали одновременно Ленинская и Государственная.
Нет, я думаю, что к тому времени была только Ленинская, государственная была в 67-м.
Появилась еще, но в дополнение все равно. Они параллельно существовали какое-то время. И хотя рассказ «Один день» Ивана Денисовича очень понравился лично Хрущеву, кандидатура неблагонадежного Солженицына была тогда решительно отвергнута. Вчера московские газеты очень бурно комментировали награждение Солженицына. Я хочу, чтобы вы послушали МК.
Сам по себе факт награждения Солженицына отрадный. Писатель-изгнанник, диссидент, личность с мировым именем дождался награды от Родины. Не каждого героя нашла такая награда. Хотя формулировка звучит весьма обтекаемо и неконкретно. За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Но как бы казенно-неконкретно не звучали формулировки, Солженицын остается Солженицыным, и тот факт, что его пиджак украсит лауреатский значок, нам приятен. Приятен в своей конечной справедливости, но рождает массу смятенных чувств и мыслей. Например, горек хлеб из рук убийцы, тяжела похвала из уст обидчика. Но Солженицын уже давно не определяется только как писатель. Он просветитель, борец, гуманист, общественный деятель и живое доказательство того, что один в поле воин. Какие он испытает чувства, придя 12 июня получать премию в Кремль? И придет ли?
Я сразу отвечаю слушателям, которые пишут на пейджер, что Солженицын, наверное, откажется. Нет, он не отказался, и жена его уже подтвердила, что он с гордостью эту премию принимает. Придет ли в Кремль, мы не знаем, узнаем только 12 июня. И я передаю слово Александру Минкину для комментариев вот к этой ситуации, к этой истории.
Ну, он действительно великий человек, тут нечего добавить, но его пиджак не украсит эту премию, это он ее украсит своим именем. Эта государственная награда приобретет больший вес, если в числе лауреатов будут такие, как он. Это первое, что касается премии. Что касается его самого, я не знаю, что произошло за минувшие 10-11 лет, но в 1998 году на моих глазах в театре на Таганке на сцене он отказался от ордена, который тогда ему был присужден. Он произнес очень короткую речь, я готов ее процитировать, она очень, короткая.
Александр Минкин открывает новую газету «Тех лет», желтого цвета.
Да, она пожелтела от времени,
а не от содержания.
Господи, действительно.
Так вот, когда со сцены, после спектакля «Шарашка» по роману «В круге первом», было объявлено, что Солженицыну присуждается очень высокий орден Андрея Первозванного.
Это высший орден.
Высший орден. Он на сцене сказал, недавно, сказал он, я заранее письменно предупредил администрацию президента и вынул письмо и прочел, чтобы уже точно прочитать то, что он написал в администрацию президента. Цитирую. До меня довели сведения, что президентский совет по культуре рекомендовал наградить меня орденом к моему 80-летию. Если эти сведения верны, хочу удержать от этого шага. От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я награду принять не могу, не та обстановка в стране. И он добавил, что я это письмо написал, надеялся, что убедил, нет, произошло иначе. Сегодня президент подписал указ о награждении меня орденом, и он отказался. Так
значит,
вот.
Теперь та обстановка в стране.
Так вот, его отказ произвел грандиозное впечатление. Потому что чрезвычайно редко, когда кто-то отказывается от высокой, тем более высшей государственной награды. Это производит огромное впечатление. Это духовный подвиг в каком-то смысле. Мало кто может устоять. Про себя очень сложно сказать, кто может удержаться от таких наград. А вы правильно заметили. Обстановка, видимо, теперь та. И вот я шел к вам на передачу и думал. В целом все замечательно. Дороги, правда, плохие. В Чечне, правда, ужасное безобразие. С лекарствами катастрофа. Численность населения сокращается. И что ни возьми, вот что ни спроси, все не очень-то хорошо. Но в целом все замечательно. Я буквально вчера, до нашего с вами еще разговора о сегодняшней передаче, я спросил одного знакомого, который очень симпатизирует власти. Он просто активный, как сказать...
Апологет.
Апологет президента. И я сказал, ну, назови, что он сделал хорошее. Молчание. Я говорю, ну, давай, давай, думай, думай. Он же, наверное, что-то сделал хорошего. Люди разводят руками и начинают говорить про большие деньги, типа там фонды.
Про стабильность должен был сказать что-то
да,
такое.
Да, дело в том, что цены на нефть не заслуга президента Путина. И я вам напоследок
удача,
скажу,
везение, да.
Что когда в пьесе «Шварца дракон» Ланселот приходит через некоторое время, когда он выздоровел и пришел в ту страну, оказалось, что бургомистр стал президентом. И теперь его официальный титул – победитель дракона.
Угу.
Все знают, что не он победил дракона. Ну, все знают. Тем не менее, все его величают именно так. Победитель дракона. И вот и все.
Павел Аптекарь, я обращу к вам версию газеты «Коммерсант» по поводу награждения Солженицына. Она такая необычная. Я хотела бы, чтобы вы ее прокомментировали. Они говорят, чего бы, вот казалось бы, чего его награждать? Он уже сам, он такого масштаба, он уже сам награждает, как говорила Раневская, она уже сама может выбирать, кому ей улыбаться. Однако именно в этом году, пишет «Коммерсант», власти вновь призвали писателя на помощь. Из его уст должна была прозвучать доходчивая трактовка событий февральской революции. И хотя появившаяся в официозной газете и рекомендованной для обязательного прочтения всем губернаторам статья была написана еще в начале 80-х, но ее своевременность не подлежала никакому сомнению. Вот прямо увязывает газета «Коммерсант» факт публикации этой статьи в российской газете и согласие, видимо, Солженицына напечатать сегодня свою публикацию вот с этим награждением, что пригодился. Вы согласны с этим?
Ну, вы знаете, это...
Вы статью читали, эту российскую газету?
Да, да, безусловно, я ее читал, там, с некоторыми ее элементами я согласен, то, что там, верховная власть была совершенно бессильной и бездеятельной, и ну, в условиях, которые не способствовали революции, она довела до этой революции, в общем-то, страну. Ну, в условиях, когда там, ситуация клонилась уже в пользу Антанты, и когда можно было выиграть войну, она довела страну до революции.
Но это действительно, эта статья могла так настолько пригодиться сегодня, что ее рекомендуют читать губернаторам.
Ну, вот это вопрос,
это
наверное,
к вам.
Это вопрос к тем, кто выдвигал Суркова, наверное. Они это, может быть, знают.
Значит, самый большой страх нынешней власти, как я понимаю, поскольку внутри оппозиция разгромленная и еле дышит, самый большой страх – это вот революция.
Революция
извне. Оппозиция, простите, если оппозиция пойдет на выборы, с нею справиться будет нетрудно, да и вряд ли она уж так много наберет. А если много наберет, ей убавят при подсчете. А вот эти вот оранжевые революции, вот это, по-моему, ужас Кремля. И они боятся всего, и они используют все, чтобы внушить, не надо революции, не надо революции. И вот смотрите, что было с Россией после 17-го года, хотя первая-то революция была, в общем-то, наверное, хорошая, буржуазная, которая была. Вот. Дальше. Они пугают тем, что происходит на Украине, тем, что происходит везде. Они говорят, что все эти революции, оранжевые или там цветочные, которые, кстати, привели не самых лучших людей к власти в Грузии, на Украине и так далее, что это все на западные деньги, что на деньги американских врагов и беглых олигархов. То есть страх очень большой.
Ну, да.
В этой ситуации каждый, кто весомо выступает против революции, ценный элемент для агитационной работы. Сидите спокойно, сидите спокойно. Когда вот эти вот молодые последователи Лимонова, я сейчас не знаю, даже можно ли это произносить в эфире, захватили приемную Зурабова.
А чего же не произносить, конечно. Говорят, их можно называть лимоновцы.
Ну, лимоновцы, да. Нехай будет. Они захватили, по-моему, приемную Зурабова, да. И пытались сказать, что вот отдай пенсии, там что-то. Угу. Кажется, за стариков заступились. Угу. Их арестовали, они были осуждены. И, к моему изумлению, у вас или на эхе Москвы Сванидзе сказал, вот правильно их посадили, вот их родителям надо сказать, вы бы лучше воспитывали детей, чтобы они сидели дома. Это было потрясающе. Как журналист Сванидзе считает, что тот, кто сидит дома, вот кто хорошо воспитан, вот кто правильный и одобряемый. А кто вышел на улицу с протестом, тот плохо воспитан.
Член общественной палаты, ему положено воспитывать общество именно в этом
там духе. Я думаю, тут члены. Какие-то личные взаимоотношения с Сванидзе и Лимоновым, мне так кажется.
Знаете, давайте послушаем уже Виктора. Виктор давно ждет. Здравствуйте, Виктор, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Очень интересная передача, спасибо. Вот вы знаете, что я считаю, что это премия путинская. И вот Солженицын... Вы понимаете, в чем дело? О прошлых заслугах речь идет. Но какое вот мне бы хотелось, чтобы он, в общем-то, уважительно и хорошо бы отнесся к другой России и свою оппозиционность. И, в общем-то, Путин, он Путину противоречит слегка. Почему? Потому что он разваливал Советский Союз, а Путин его любит. Вот. И вот, конечно, катастрофа, что вот эта вот публика, примазавшаяся, вот этот вот Медведев, Сурков, ну это вообще катастрофа полная. Это, ну я не знаю, это мне кажется подсудное дело. Почему? Если бы в Яндексе по цитированию набрать Суркова, и Ходорковский, и Лимонов, они будут впереди. Вы же понимаете, в цитировании, ну, в массиве цитирования можно лучших уже выбрать. И просто чохом взять, и уже есть люди лучшие. Поэтому это просто величайшая несправедливость, это подсудное дело.
Спасибо, вот. Виктор. Спасибо. Вы большое. Имеете в виду, что нужно следствие провести с этой премией.
Знаете, что интересно? Да. Если вот всех людей, которые печатают всякие статьи, и в том числе такие судьбоносные всякие, в том числе и Сурков, вот бы посмотреть, как они их пишут. Неужели своей рукой? Вот хоть бы одним глазком увидеть, как сидит человек, и там где-нибудь на пеньке, на коленке пишет статью про управляемую демократию.
Сурков на пеньке, да. Это интересно.
Нет, я имею в виду сам Ли.
Сам Ли, да, сам
потому
Ли на пеньке.
Потому что когда я
на
вижу
пеньке-то он, может,
тексты,
и сидит, но...
Да, за шашлыками.
Ну,
да.
Гитаре играет.
Не будем да, об этом. Хорошо. Не надо личности.
Да, ладно,
важен
хорошо.
Факт. Мне кажется, судя по этим
прицепились
текстам...
Прицепились к пеньку, в самом деле.
Мне кажется, что судя по текстам, а только они имеют значение. Мы же не раздаем премии личностям, а явлениям.
Вот.
Мы вот эти
те,
вот симпатизантские
премии. Те, кто пишет ему эти тексты, потом за него же и голосуют.
Вот. Так вот, у меня ощущение, что это какая-то очень узкая группа, может быть, 1-2 человека, которые пишут и Суркову, и Березовскому, и посмертную записку Литвиненко, которую он написал уже в коме, как выясняется, да еще и по-английски, не зная толком языка. Вот мне кажется, что эти райтеры... Какая-то очень темная кучка словоблудцев пишет всем, кому угодно, все, что угодно.
Ага.
И
я
насчет
по-английски, то, что он писал, я не знала.
У них такие узнаваемые обороты, что все равно, встретишь ли этот оборот в газете «День» или встретишь в российской правительственной газете, узнается вот этот почерк.
Георгий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Александр, я хотел сказать по одному вопросу. Вы упомянули слово «общество». У нас 140 миллионов людей с наглостью в кармане держат паспорт, где написано «гражданин». А по существу они являются подданными. Они...
Георгий, спасибо
Понятно.
Большое. Да.
А что, он правильно говорит, они являются подданными, как граждане себя проявляют крайне, крайне незначительно. Но это такая вот... Так выращивали.
Владимир из Новгорода Великого, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Спасибо вам огромное за передачу, за присутствующих. У меня буквально два слова, две цитаты по поводу двух неравных частей вашего разговора. То есть по поводу симпатизантов, как вы говорите, Лен. Значит, Чехов когда-то говорил Бунину: «Знаете, голубчик, когда я умру, не называйте меня, пожалуйста, что я был симпатичное дарование». Вот. И вторая цитата из Солженицына самого же. Как раз после, буквально после того, как Твардовский предложил эту ленинскую премию. Солженицын сказал: «Если вы не можете бороться, то хотя бы не участвуйте». Он участвует нынче. Это грустно очень.
Спасибо, Владимир. Спасибо.
Это исторический процесс. Вы знаете, если мы сейчас вспомним, у кого Кнут Гамсун взял премию, то мы вообще ахнем.
Вы знаете, я бы хотела еще в порядке информации для наших слушателей рассказать, кто еще получил государственные премии.
Да, интересно.
Потому что действительно интересно. Я сразу уточню, что премии 6, вот считается официально, премии 6 плюс 1, 7, вот для Солженицына вклад. 3 премии «Наука и технологии» и 3 премии «Искусство и литература». И вот смотрите, значит, 12 июня премию из рук президента Российской Федерации получат академики Российской Академии Наук, директор Института радиотехники и электроники Российской Академии Наук Юрий Гуляев и директор научно-технологического института уникального приборостроения РАН Владимир Пустовойт. Они являются основателями нового направления физической техники, акустоэлектроники и акустооптики. Там очень интересно по газетам почитать их комментарии. Там одному открыто 45 лет. Ну, это известная история, когда награды находят героев через много лет. Это только приятно.
Слава Богу, хоть так.
Вторую премию присудили уникальному ученому, директору клиники Бурденко Александру Коновалову, который проводит операции, такие, каких не делает никто в мире. Третья премия присуждена за разработку и развитие 3 поколений атомных подводных ракетоносцев. Это 2 человека сразу, директор и его заместитель из конструкторского бюро морской техники «Рубин» Санкт-Петербург и президент Российского центра атомного судостроения Давид Пашаев. И вы знаете, что самое интересное в этой истории с 3 премиями в науке? Их на самом деле 4. То есть 3, вот их на самом деле 4, но никто об этом не знает, кроме российской газеты, которая написала следующее. Также премия в области науки и технологий была присуждена за достижения в области специальной тематики. Имя лауреата в связи с этим неизвестно. Как сказал академик Косилов, президент, если сочтет возможным, сам назовет имя этого человека на торжественной церемонии, если сочтет возможным. То есть я хочу сказать, что премия как-то тихо добавилась, еще одна премия.
Если человек придумал какое-то сверхновейшее оружие...
Я знаю, что он придумал. То самое дешевое, которое сейчас против Европы. Это же все Путин хвастается, что вот вы нам тут эту ПРО, а мы вам не асимметричный ответ, гораздо дешевле и мощнее. Вот, наверное, этот человек в Кремль 12 числа придет.
Если человек изобрел такую потрясающую вещь, которая оказывает сопротивление гигантским этим системам ПРО, правильно ему награду дали.
Да, и также я перечислю 3 премии в области литературы и искусства. Они присуждены группе товарищей. Там можно группами до 3 человек. Еще одна премия считается одной премией для группы.
Да,
Госфонд кинофильмов Российской Федерации. Это «Белые столбы». Это очень известная, конечно, и замечательная, и полезная компания. А также меццо-сопрано из Мариинского театра Ольги Бородиной и премия балерине Большого театра Светлане Захаровой. Вот это 3 премии, но я сразу же все-таки замечу, что она тоже не так давно переехала в Москву из Санкт-Петербурга. То есть 2 дамы все-таки питерские.
Да,
ладно, конечно, не будем уже так уж. Хорошо, мы послушаем Владимира из Саратовской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Ну вот, если рассуждать о том, для чего государству потребовалось пристегнуть Александра Исаевича к этой акции, тут, видимо, вопросов нет. Цель, видимо, такая, что та же самая, что и при свезении сиятельных трупов в Москву со всей Европы. А вот для чего это нужно Александру Исаевичу? Вот вопрос несколько сложнее. Запугать его, конечно, нельзя, а купить тоже бессмысленно. И в связи с этим вспоминается обычай одного азиатского народа, я забыл какого, который при достижении каким-то человеком 80-летнего возраста обнуляет эти 80 лет и считается, что человек начинает жить сначала. Ну, кстати, в книге Иова тоже написано, что 80 лет – это предел. Так я хочу сказать, что, может быть, действительно Александр Исаевич уже по чисто физиологическим причинам смотрит на мир какими-то уже другими глазами. Я не хочу сказать, что он впал в младенчество, но другими глазами. Это другой взгляд.
Но у Мингина есть короткая
реплика. Дайте-ка я что-то скажу. Вы знаете, я взял бумажку и перечел, кто получил в области литературы и искусства. Итак, Госфильмофонд, меццо-сопрано и прима-балерина. Итак, это, уж извините, исполнители. Не композитора, не писателя, нету здесь ни режиссера кино. За хранение старых кино, очень хороших, правильно.
Очень хорошее хранение. Да,
да. За архивную деятельность, раз. За пение каких-то арий. И за исполнение на сцене балетных па. Это все-таки очень характерная деталь. Здесь нет ни одного, то, что называется творец, создатель, балерины-творцы, творцы. Вот. Но, тем не менее, в нашем понимании, это писатель, в первую очередь, владыка умов, композитор. Вот их здесь нету. Вот, художник вот нашли здесь мы нету. Вот интересно.
Червоточинку,
да?
Все-таки.
Это, да, не червоточинка, это характерная деталь.
Да,
это,
да.
Это то, что называется стабильность, охранение, как бы чего ни вышло. Вот те, кто танцуют балет, и те, кто поют оперы Пуччини, они абсолютно безопасны. От них ничего не будет, никакой беды.
А вы думаете, лучше было бы, как там, при Леониде
Ильиче,
за статью о суверенной демократии? Или...
Я объявлю, напомню, забыла напомнить, что мы слушаем программу «Час прессы», уже остается немного времени, а я все не напомнила, и обсуждаем государственные премии, которые будут вручаться 12 июня. У вас в гостях автор редакционных статей в газете «Ведомости» Павел Аптекарь и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. И, наконец-то, пора уже пейджер почитать. Странно все это, впечатление, как на фестивалях, когда актерам и режиссерам вручаются Оскары за вклад в искусство уже в преклонном возрасте. Солженицын давно исписался, а госпремия также непредсказуема, как и сам президент, так считает Ирина Волкова. В России госпремия – это подкуп коррупционной власти, интеллектуальной элиты общества. Так пишет Квашнин.
Ну зачем балерину-то подкупать?
Да, я бы очень огорчилась.
Ну да, как-то странно.
Я бы очень... Нет, там получается по этой смс-ке, по этому сообщению, что это интеллектуальная элита общества подкупает власть таким образом. Я бы очень огорчилась и разочаровалась, если Солженицын примет награду из рук Путина, человека, который является жестоким и мстительным, так пишет Татьяна. Государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена Солженицыну по праву и по смыслу правильно. До него эту премию получил лишь патриарх Алексей II. Будьте уверены, он не откажется от нее, пишет Добрый. Он не отказался, не отказался. Премии выдаются тем, кто политически издевается над народом, а также тем, кто присмыкается перед властью. Вячеслав Николаевич, как видите, не всегда. Можно так, сообщение номер 2, пишет Добрый, я не буду вторую от вас читать, простите. Скажите, пожалуйста, почему, когда у вас возникают отрицательные ассоциации, вы всегда сравните с советским? Мне кажется, советское отличное, пишет Раиса Николаевна. Раиса Николаевна, конечно, никто с вами, вот с вами лично никто не спорит.
Мы вас поддержим.
Конечно. Так, относительно вручения Путинской премии. Премия названным лицам вручена несправедливо. Если проверить их по цитируемости в Яндексе, то Ходорковские и другие лица будут выше, пишет Виктор. Это он имеет в виду, Виктор, уже журналистскую, конечно, премию. Очень хорошо, что традиции возрождаются. Это премия Курчатовых, Королёвых, Эйзенштейнов, а не аптекарей, которых вот могут забыть очень скоро, пишет Александр. Вот так вам, аптекарь. Ясно, что сегодня Государственная премия России – это плата за лояльность нынешнему режиму. Ни один порядочный человек ее не примет. И Александр считает, что все, кто принимает, непорядочные.
Вы знаете что, я все-таки этот вот поток пейджеров и СМС хочу прервать.
Давайте.
Как вы, вот эти вот люди, которые пишут так грубо и жестоко, как они могут судить о заслугах этих вот ученых, которые что-то там изобрели в радио, в акустике? Мы этого не знаем. Вряд ли они вот нуждаются в том, чтобы их подкупали. Они это сделали, они это изобрели, и изобрели, видимо, не сегодня, не вчера, и не для Путина. Поэтому, ну, как-то надо все-таки вот быть справедливее.
Уважаемые господа, полностью согласна с предложением разделить госнаграды и деньги. Страна ломится от денег, предприниматели могут учредить фонды и вкладывать свои деньги, а государство легитимизировать эти деньги своими наградами, пишет Алла из Москвы. К сожалению, награды и премии власть дает тем, кто работает на власть. Я никогда не видел, чтобы награждали независимых журналистов, политиков, правозащитников. Тот, кто вхож в Кремль, тот и может рассчитывать на ту или иную госпремию, пишет Андрей из Одинцова. Думаю, великому Солженицыну не пристало брать подачку из рук покровителя Зурабова, пишет Фролов. Что, Павел?
Не, ну... Почему? Ведь те же госпремии и ленинские премии получали многие достойные люди. Там Дмитрий Сергеевич Лихачев был лауреатом госпремии.
И Симонов не самый плохой писатель. Ну что вы, много-много было хороших. Чего?
Нет, потом, извините, госпремию вот последнюю, вот до, скажем так, по старому образцу врученную, последнюю премию получили Виктор Бычков, Чулпан Хаматова и там ряд других лиц. Но это была премия за третий год.
Угу. Валерий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот я ваше внимание на что обращаю. Интересная вещь. Ведь Солженицын это писатель, который провозгласил свободу и совесть нашими высшими ценностями. И он начинал в этом смысле как революционный писатель. Писатель в круге первом, писатель Ракового корпуса и архипелага ГУЛАГ. И вот произошла такая вот страшная вещь, которая, в сущности говоря, характеризует всю нашу интеллигенцию. И он сейчас превратился в охранительного писателя. Писатель «Красного колеса» — это контрреволюционный писатель. Писатель, который провозгласил апологию царского режима. Этого режима, который всеми признан тюрьмой народа.
Да ну, перестаньте.
Нет, я не перестану. Я прошу вас меня не прерывать.
Валерий, только коротко, ладно? Вот вы не прерываем еще 5 секунд,
и
ладно?
Вот, заканчивайте. И вот во что это превратилось. Угу. И когда не только он, но и Белла Ахмадуллина приходит в Кремль получать премию из рук фактического организатора политических убийств, вот в чем проблема.
А что такое, Павел?
Извините, вот царизм, Александр Александрович Солженицын всегда, мягко говоря, вот николаевский режим он не любил. Вот. И он все время показывает, что вот этот режим, именно Комарилья Николаевская, она довела страну до революции.
Вы знаете, что интересно, что на СМС пришло, у нас пришло СМС-сообщение, где человек думает так. А вы не считаете, что эта сделка за получение премии освободят какого-нибудь диссидента? То есть продолжает человек верить в то, что Солженицын не может просто так прийти в Кремль и взять премию, мне а кажется, обязательно с какой-то правозащитной миссией он это сделает?
Мне кажется, что слушатели нагружают это вручение своими мыслями, своим отношением к событиям, ну, вряд ли, когда они выбирали там в Кремле, кого наградить, они думали, вот мы сейчас наградим оперную певицу, и она споет нам гимн. Нет. Вот они просто искали кого-то подходящего.
Мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. С вами были Павел Аптекарь и Александр Минкин. А через несколько секунд программа «Свобода в полдень». Главная тема выпуска – саммит «Большой восьмерки» в Германии. Официальное начало переговоров. Россия и Украина обсуждают морские границы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.